Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель молодежной организации партии «Яблоко» Александр Гудимов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Преподаватель Высшей школы народных искусств, кандидат исторических наук Олег Ильин. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И политпсихолог Алексей Шустов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Сегодня, 6 августа, в Петербурге собрались молодые либералы из 40 стран мира. 3 дня в этом городе будет проходить заседание исполнительного комитета и внеочередной ассамблеи Международной федерации либеральной молодежи. Это мероприятие проводится при организационной поддержке молодежного яблока. А у нас в петербургской студии собрались эксперты, которые будут участвовать в работе ассамблеи и на круглых столах обсуждать, кроме всего прочего, особенности политической ситуации в России. Например, Олег Ильин будет принимать участие в дискуссии под названием «Понимание Кремля», Алексей Шустов в дискуссии под названием «Ненасильственное демократическое сопротивление». А Александр Гудимов является одним из организаторов проведения ассамблеи и тоже непосредственным участником, поэтому мы ему и предоставим первому слово для того, чтобы он поделился с нами информацией об этом значительном форуме. А нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну и так, Александр, пожалуйста. Давайте вы будете рассказывать нам, пожалуйста, для начала, для чего в Петербурге собрались молодые либералы.
Значит, это плановое мероприятие для Международной федерации либеральной молодежи, куда мы, как организация, также входим. Регулярно они собираются, принимают различные заявления, решения принимают, декларации и тому подобное. Сейчас еще проходит очередная ассамблея, где будут довыборы казначея и членов бюро федерации. Либералы уже начали собираться еще в понедельник. У нас всю эту неделю проходит семинар в нашем офисе в петербургском яблоке.
Много поехало?
30 участников из разных стран. В общем, в основном семинар посвящен российским проблемам, но и также вообще проблемам демократии. То есть мы обсуждаем как демократию в России, с чем мы тут сталкиваемся, с проблемами, так и аналогичные проблемы во всем мире. Потому что, конечно, больше всего здесь участников из ближних, наших соседей из стран СНГ, из стран Восточной Европы, потому что им, естественно, ближе добраться. И проблемы у нас в целом общие, поскольку проблемы демократии на всем вот постсоветском пространстве, они очевидно. Но также много гостей из Западной Европы, из Франции, Германии, Испании, Каталонии, там сильные сепаратистские настроения, поскольку поэтому они отдельно себя считают. Приехали из Америки, из Канады, из Бразилии даже приехали. В общем, действительно представительный форум, и вот хочется верить, что мы о многом пообщаемся, донесем как-то свою точку зрения о том, что происходит в России, поскольку это действительно интересно, не случайно форум проходит в Петербурге. Ну, не в Петербурге, потому что Петербург – это было окно в Европу, да, так и остается. Вот. Но в России интересно действительно, можем судить, либералам, демократам, потому что всем интересно, чего ждать. Вот, не случайно такие темы выбраны, в том числе понимание Кремля, да, чего ждать в 2019 году.
Куда мы движется. Об этом отдельно, да.
Это очень важно. И вот мы уже начали это обсуждать, у нас были уже дискуссии некоторые, в том числе с приглашением молодой гвардии «Единой России», вот вчера мы были...
Появились?
Да, с большим трудом, правда, лидеры не смогли найти возможность, но рядовые активисты пришли, это была очень интересная дискуссия. И вот видно, что либералы, они живо интересуются российскими реалиями.
Скажите, Александр, а какой политический спектр? Радикалы, я не знаю, либертарианцы или там какие-то анархисты, может быть, да, такого либерального толка, да?
В основном это либералы, конечно, правда, это слово носит довольно широкое толкование в Ифлоре, в том числе. Когда-то эта организация расшифровывалась как Федерация либеральной и радикальной молодежи, но теперь буква «Р», она так просто осталась по традиции. Сейчас там есть разные точки зрения, какие-то более левые, какие-то более правые в экономическом, наверное, смысле, да, но они все считаются либералами, как и мы, в первую очередь, демократическом, в плане демократии, и их традиционное приветствие, они часто говорят, мы, как либералы, обязательно должны считать, что, то есть, идеологическая составляющая, она очень сильна у европейских либералов, в первую очередь.
Александр, скажите, а вот вы уже слышали примерные оценки, да, наверное, ситуации в России. Что волнует западных либералов, если говорить о европейских, американских, ну, вот тех гостей и ближние
зарубежные? Ближние зарубежные, вот самые частые вопросы были насчет российской армии. как мы считаем, правильно ли, что она должна находиться в других государствах, что мы думаем относительно торговых войн России. Вот насчет этого в основном вела дискуссия. Но западных либералов волнует тема перезагрузки отношений с Европой и с Америкой, насколько это реально все. Вот мы об этом дискутировали, насколько слова Медведева красивые, традиционно, они расходятся с делом. Но вот мне лично кажется, что как раз в этом направлении что-то хоть делается, то есть какая-то перезагрузка действительно идет, что сильно отличается от того, что происходит у нас в стране.
По крайней мере, либералы верят в это, да, западные?
Ну да, они ждут перемен, можно сказать так. Ну, вот узнавали наше мнение, мне кажется, что действительно в этом отношении они настроены на перемены.
А остались еще, скажем так, ну, остатки некоего негативного восприятия режима Путина в плане внешних таких жестких высказываний его в отношении?
Нет, конечно, вот Путин, какие-то надежды вот такие, они связываются с Медведем, который заявляет себя как либерал, да, Путин воспринимается все-таки негативно, и даже прямо такая, ну, представитель страны Бразилии, далекая от нас, вчера на дискуссии с молодой гвардией сказал, что после их некоторых радикальных высказываний, сказал, что им, в общем-то, страшно слегка за свою судьбу. Но я его успокоил, сказал, что войны-то уже не будет, потому что все эти люди хотят жить хорошо, с айфонами и всем подобным, поэтому оснований для беспокойства нет, мне кажется, в плане войны какой-то. Но вот чего ждать от Кремля, да, чего ждать от России в плане внешней политики, им непонятно, да и нам, наверное, тоже непонятно. Вот это мы вместе обсуждаем в том числе.
Еще хорошо, два вопроса, Александр. Дискуссия называется «Ненасильственное демократическое сопротивление». И вторая дискуссия — «Понимание Кремля». Да, вот остановитесь, почему такие названия выбраны?
Да, ну вот о понимании Кремля я чуть-чуть уже сказал, да, потому что это один из самых острых вопросов актуальных.
Все хотят понять, да, что будет в 12, да, что да, хочет Кремль.
Действительно ли Медведев либерал, кто пойдет на выборы там, и там подобное. Кто у нас у власти? Это вот был, задавался вчера такой вопрос. Это очень волнует, как сказал...
Хорошие вопросы задали.
Представитель Испании, да, он просил членов молодой гвардии посмотреть им в глаза и сказать, что в стране правит Медведев. Они не смогли. Да, а тема ненасильственного сопротивления, она действительно актуальна в первую очередь, потому что актуальна тема насильственного сопротивления. Я читал новости, и тема вот нападения на милицию в первую очередь, да, она актуальна не только для Приморья. Я слышал, что вот в Петербурге в том числе стреляли там по УВД. По всей России вот это происходит.
Ну, и... В Петербурге, по-моему, все-таки уголовное, скорее, там, по-моему, с политикой это никак
не связано. Тем не менее, вот то, что тема насильственности,
ну, понятно,
в Химках, да, что творится, да?
Ну, и, собственно говоря, сама стратегия 31 свидетельствует о такой ситуации.
Нет, стратегия 31 как раз вот не насильственная все-таки форма. И вот,
со стороны власти и насильственная.
Да, но вот не насильственная наша мера, да? И как раз я вот выступал только что с приветственным словом, и я говорил о том, что вот основная наша задача – это предложить ненасильственные меры, да, предложить, что мы можем сделать. Вот, собственно, этому посвящена дискуссия. Я что еще забыл отметить, когда я говорил о гостях, вот с какой проблемой мы столкнулись, очень сложно получить визы в Россию. Многие, ну, пришлось вызванивать МИД, вот прямо в Москву звонить, просить, чтобы нашим гостям дали визы. Многим не дали официальные деловые визы, пришлось брать туристические. Кто-то получил их в последний момент и вот опоздал из-за этого. Представителям Грузии вообще не дали визу в нашу страну, вот это тем более стыдно, что мы в свое время ездили на мероприятие той же Эйфлери в Грузии и получили там визу без проблем.
Так они и не поехали?
Да, не смогли, не дали визу.
Спасибо, Александр. Я напомню, что продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Приблизились Россия и Грузия к взаимопониманию спустя 2 года после войны в Южной Осетии. Об этом говорим с историками Сергеем Арутюновым и Русланом Бзаровым и правозащитником Варварой Пахоменко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Изенков. В эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель петербургской молодежной организации партии «Яблоко» Александр Гудимов, преподаватель Высшей школы народных искусств Олег Ильин и политпсихолог Алексей Шустов. Итак, Алексей, вы собираетесь принимать участие в дискуссии, которая так и называется «Ненасильственное демократическое сопротивление». Актуально это сейчас в России или нет? Что вообще вы собираетесь сказать уважаемым молодым либералам со всего мира, которые примут участие в вашей дискуссии?
Ну, про то, что это актуально, вот мы только что и вспомнили, и про стратегию 31, и про то, что в стране, в общем, определенная часть наиболее активных граждан пытается донести до власти свое несогласие с политикой власти. Но мне кажется, важнейшая проблема, по крайней мере, для нашей страны, хотя я предполагаю, что и в других странах Европы, прежде всего, Южной Европы, эта тема может стать достаточно актуальной. Мне кажется, что важным сейчас является понять изменение ситуации с демократией в целом. Изменение ее восприятия. То, о чем Фрэнсис Фукуяма 20 лет назад написал по поводу конца истории, то, что все, вот теперь демократия, ура, победила, и политическое управление, изменений каких-то претерпевать не будет, это неверно. И сейчас мы видим, что существенные различия в культуре, в базовой культуре, которая отражается в политическом поведении, базовой культуре разных народов приводит к разным особенностям работы демократических институтов в разных странах. Если мы берем страны, в которых преобладает вышедшее из протестантской культуры политическое поведение, то мы видим, что там политики ответственные, что чиновники там не берут взяток, потому что им стыдно. Мы видим, что граждане там активны, и они не считают, что за них все должно, должна решить власть. Если мы берем страны католические по своей преобладающей базовой культуре, то там уже есть определенные особенности, там есть определенные регионы, там, например, если мы сравнивать будем Северную Италию и Южную Италию, то по их участию в политике уже можно сказать, что, например, отношение к власти как к некому институту, который должен за них многое решить, уже гораздо ближе к тому, что происходит в России. И, наконец, если мы берем уже страны с православной культурой и Грецию, в которой неспроста, я считаю, вот эти все проблемы наиболее ярко сейчас проявились, и тем более Россию с ее историей, то вот если смотреть на культуру, которая лежит в основе политического поведения у нас, то очень много особенностей, которые затрудняют работу классических демократических институтов, пришедших к нам из англосаксонской политической модели. И вот в этом смысле, мне кажется, нам надо искать новые подходы. Я об этих новых подходах завтра собираюсь говорить.
Хорошо, вы знаете, я сразу захотел повести, я прочитал сегодня замечательное определение ситуации, состояния России, которое привел известный журналист Семен Новопроцкий. Он сказал, касаясь сегодняшнего состояния России, я процитирую: «Дурно пахнущий и невкусный винегрет из элементов империи, монархии, республики по форме, при демократии, деспотии, анархии по содержанию». Вот сегодняшнее состояние России. Вы согласны?
Я, может быть, согласился бы по буквальному значению, но я не соглашусь по духу этого заявления, потому что оно оценочное в смысле того, что а вот нам власть действующая, Кремль, установил такую систему, которая характеризуется этими словами. А это же ведь фактически в этом проецируется как раз то самое отношение, что нам власть что-то устанавливает, что мы живем. Вот большая часть наших протестующих демократов, к сожалению, смотрят на ситуацию так, что а вот власть нам что-то делает, а пусть они нам разрешат, тогда у нас будет все хорошо. Пусть они нам разрешат протестовать. Пусть они... вот все равно здесь этот элемент нашей глубинной культуры проявляется, и я в этом смысле вас бы скорее, Виктор, попросил вспомнить другой недавний материал, про который мы с вами говорили сейчас перед эфиром. Это Афанасьева, Юрия Афанасьева интервью, если не ошибаюсь. Я его не читал, но вы его читали. Вот То, что Афанасьев, как вы сказали, призывает к тому, что...
Изменить парадигму развития России.
Говорит, да, о том, что нужно изменение парадигмы, и восходит в этом к истории России аж в 15 веке, при Иване III, когда произошел чудовищный перелом в организации политической культуры в нашей стране, когда был подавлен Новгород. Вообще, я считаю, там период 1470-х лет – это то, о чем совершенно не говорят у нас при анализе истории, но это на сегодняшний день в России оказывает огромнейшее воздействие. А я уверен, что мало кто из слушателей вообще хорошо сейчас так сходу вспомнит, что происходило у нас в России в 1470-х годах.
Ну, будем надеяться, что Юрий Афанасьев пойдет в Московское бюро, и мы отдельно, то есть, поговорим, или мне, мои коллеги из Московского бюро поговорят. Еще одно название дискуссии, дискуссионного стола, который ожидается в ближайшие дни на Ассамблее молодых либералов из 40 стран мира, это такая дискуссия под названием «Понимание Кремля». Вот тоже любопытная тема и очень актуальная. Олег, вы собираетесь принимать участие в этой дискуссии?
Да.
Что вы видите, о чем вы хотите сказать?
Ну, вы знаете, я последние годы вижу очень серьезную деградацию институтов нашего общества и политических, и, собственно, экономических, и деградацию инфраструктуры. Такие институты, как армия, школа, образование, в смысле, вот, медицина, МВД и так далее. Это все очень слабо напоминает государство. У вас, по сути дела, это какие-то отдельные корпорации, которые живут уже по каким-то своим законом, и это все не служит народу уже давно, в принципе, да, и все это служит интересам каких-то отдельных групп, которые обогащаются на взятках, на откатах и так далее и тому подобное. Что касается Кремля, то, конечно, Кремль стоит над всем над этим, понятное дело, и, на мой взгляд, в общем-то, в Кремле существует некая группа, наверное, это друзья Путина, его, так сказать, приближенные, те, кого он привлек за свое правление, которое продолжается сейчас, безусловно, Медведев, это всего лишь прикрытие. Вот. И эти друзья, они просто-напросто, ну, что называется, пилят Россию. Вот. То есть, это продажа нефти, газа и так далее, это откаты, взятки и прочее, это бизнес, безусловно. И поэтому государство, в общем-то, исчезает на моих глазах. Причем страна, русский мир остается. Остаются люди, которые любят Россию, которые любят русский язык, там, культуру и так далее. Существуют народы России, которые живут в нашей стране и тоже хотят жить нормально. Не в гаре, так сказать, не в наводнениях, вот, не в бездорожье, а нормально жить. И что будет дальше, очень сложно сказать. Понять Кремль можно действительно в исторической перспективе, здесь я согласен с Афанасьевым, так сказать, вот с только что выступавшим Александром, да. Действительно, мы живем в Москве. То есть здесь наша страна напоминает очень сильно Римскую империю. Это Римская империя, империя одного города, Рима. И говорят, Москва – Третий Рим, совершенно правильно. Первый Рим – это Рим, да, Римская империя, потом Византийская империя – это империя тоже одного города, из Константинополя, Византии. А Российская Федерация, да, действительно, она выросла из Москвы, Московское княжество, потом Московская Русь, потом это очень условное название «Россия», это греческое слово, которое пришло к нам из Греции, оно... Очевидно было, я думаю, при Петре Первом уже укоренилось, там Феофан Прокопович постарался, так сказать, и прочее. Это название действительно условное. То есть Россия – это Московское княжество, которое расширилось на шестую часть суши. И, конечно же, как мне кажется, Москва живет лучше сейчас. И это не просто так случайно получилось, да, это закономерно, очень закономерно. Я опасаюсь, честно говоря, сепаратистских тенденций, которые наблюдаются в нашей стране, потому что если Советский Союз имел внутренние границы, по которым он хорошо, в общем-то, более-менее распался, были, конечно, горячие точки и всякие ужасы, но тем не менее, что будет с Россией, я не знаю. Если будет возникнет какая-то идея, суперидея, сверхценная идея, да, которая объединит нашу страну, то это да, если нет, то произойдет распад. У нас есть идея сверхценная, это 9 мая, победа, собственно, наш разгром всеобщий над фашизмом и прочее, но время работает против нас. То есть это все-таки исторические события, оно было давно, довольно-таки давно, и чем дальше мы идем, тем оно дальше уходит от нас. Вот. Ничего другого, что объединило бы, допустим, Петербург и Владивосток по бездорожью вот с этим, с Кремлем, который не дает нормально выборы провести и прочее, мне сложно говорить об этом, понимаете, потому что очень возникает проблема идентичности. Существует лозунг «Россия для русских», который поддерживается 60%. Но, понимаете, есть русские, а есть россияне. Это разные совершенно этносы, разные понятия даже. Вот. И невозможно Россию представить для русских, потому что куда деть якутов, чукчей, чеченцев и прочее. Как вот с этим быть? Можем ли мы создать национальное государство? Если нет, придется как-то делать федерализм развивать. А федерализм у нас умер в 2004 году, когда отменили выборы губернаторов. Ну, это известный факт. Вот. И я понимаю Кремль именно вот в этом ключе, как структуру, которая ничего не делает, в принципе, существенного для того, чтобы Россию объединить и заставить ее, побудить ее развиваться как нормальное государство, да, или какую-то структуру историческую, вот, а просто он очень много делает для распада.
То есть наоборот?
Наоборот, да.
Угу. Вы согласны, Алексей? Вот у меня к вам такой вопрос. Я, опять-таки, к вам тоже обратился бы с тем же вопросом, как вы понимаете название этой дискуссии, понимание Кремля. Если говорить о понимании того, что в ближайшее время, все мы понимаем, что это идет речь о 2012 году, да? Что Кремль вообще собирается делать, может быть, это понимание Кремля наиболее важно сейчас?
Я думаю, мне не стоит сейчас гадать по этому поводу, потому что завтра, собственно, сами участники дискуссии, наверное, более точно и Олегу сформулируют вопрос о том, что они понимают. Я лучше скажу о том, как я вот реагирую на эти слова, в принципе. Я не очень согласен с Олегом по поводу его оценок вот таких вот однозначных, что есть сообщество друзей Путина, которые пилят Россию. Дело в том, что это очень сильное и граничащее с серьезной неточностью упрощение ситуации. Да, действительно, сейчас во властных структурах очень много людей, которые пришли туда для того, чтобы пилить, и они радостно этим занимаются. Но я глубоко убежден, что лично Владимир Владимирович Путин, лично Дмитрий Анатольевич Медведев пришли на те должности и занимают те должности, которые они занимают, совершенно не для того, чтобы распилить что-то себе, своим там ближайшим родственникам и так далее. Они оба поглощены идеей реализации каких-то очень правильных вещей для нашей страны. Но проблема в том, что все известные им методы политические не дают результата. Они имеют опыт работы в условиях достаточно сильной свободы 90-х годов.
Почему бы не уйти в отставку?
Ответственность, потому что они видят, кто придет на их место.
Алексей, я тогда прерву пока нашу передачу, мы продолжим несколько позже. Я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу России? Часть 4. Ингушетия. Положение беженцев в странах Южного Кавказа. В чем причины столь масштабных возгораний в России? Особенности благотворительности в Турции. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в субботу в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» сегодня у нас в студии председатель Петербургской молодежной организации партии «Яблоко» Александр Гудимов, преподаватель Высшей школы народных искусств Олег Ильин и психолог Алексей Шустов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Подмосковные пожары не угрожают Москве, заявил сегодня представитель МЧС по Московской области Евгений Секирин. По его словам, сейчас в Подмосковье зарегистрировано свыше 100 очагов пожаров, но все они находятся в 30-40 километрах от столицы. Тем не менее, концентрация вредных веществ от пожаров в московском воздухе сегодня почти в 4 раза превысила допустимый уровень. В Москве за последний месяц резко вырос уровень смертности, как сообщила сегодня пресс-секретарь Московского управления ЗАГСа Евгения Смирнова. В июле 2010 года в Москве было зарегистрировано более 14 тысяч смертей, что почти на 5 тысяч больше, чем в том же месяце прошлого года. В России 7 августа должен быть обнародован проект нового закона о милиции для общественного обсуждения, который продлится до середины сентября. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. Документ будет опубликован на специально созданном сайте законопроекта 2010.ру. Президент России Дмитрий Медведев уволил двух высокопоставленных чиновников Федеральной службы исполнения наказания ФСИН. Своих постов лишились начальник управления службы по Приморскому краю, генерал-майор Анатолий Завадский и руководитель управления ФСИН по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Ладик. От сильнейшего в истории Пакистана наводнения пострадали около 12 миллионов человек. Об этом сообщил сегодня председатель Национального ведомства по борьбе со стихийными бедствиями. Он сообщил, что эти данные отражают ситуацию на северо-западе и в центре страны. Точных сведений о положении в южной провинции Синх пока нет. Там из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Инд.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии председатель петербургской молодежной организации партии «Яблоко» Александр Гудимов, преподаватель Высшей школы народных искусств историк Олег Ильин и политпсихолог Алексей Шустов. Сегодня мы беседуем об открывшейся в Петербурге внеочередной Генеральной Ассамблее Международной Федерации Либеральной Молодежи, о том, какие вопросы, посвященные в частности политической ситуации в России, будут на ней обсуждаться, а также мы обсуждаем участие молодежи вообще в политической жизни страны. Слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Алексей, я хотел бы вам процитировать, коли уж мы говорим о том, что ожидать от Кремля, да, так сказать, вот о том, как понять Кремль, да, я хочу вам процитировать маленькую выдержку из замечательной статьи, которая вот опубликована недавно на сайте Polit.ru известного аналитика, эксперта Владимира Пастухова. Вот, вот что он пишет, в частности. Это как раз касается этих дебатов, да, о том, что мы можем понять, что там дальше будет происходить. Если Дмитрий Медведев не управляет Россией, из этого вовсе не вытекает, что ею управляет Владимир Путин. Если на все маломальски значимые посты в государстве назначены в прошлом близкие друзья Владимира Путина, это вовсе не значит, что в настоящем эти люди готовы выполнить любое его приказание. Да и вообще, отправление власти есть процесс непрерывный, а приказы поступают лишь время от времени. Действительность суровее, чем это многим кажется. Сегодня Россией не управляют ни Медведев, ни Путин. Реальная власть сосредоточена в руках отдельных финансово-бюрократических кланов, которые за время междуцарствия приобрели такую большую автономию, что не захотят делиться этой властью ни с одним правителем, как бы его ни звали. Сама же система все больше и больше вызывает отторжение у политически активной части общества. Причем чисто по-русски. Пользование всеми благами системы не мешает в душе ее ненавидеть. В этой ситуации Медведев оказывается не так слаб, а Путин не так силен, как кажется на первый взгляд. Не надо путать телевизионную картинку с реальностью. Конец цитаты. Что скажете?
В принципе, с этой оценкой Пастухова я более или менее согласен. И я уже вот перед перерывом начал говорить о том, что действительно сейчас, пытаясь исправить ситуацию в стране, Путин и Медведев сталкиваются с тем, что им этого никак не получается сделать. И это связано с серьезнейшими проблемами в организации демократической формы управления, квазидемократической формы управления в России, что опирается на там, особенности менталитета, о чем мы говорили ранее. Но я бы хотел сейчас ответить на вопрос, на который я не смог ответить, вопрос Олега относительно того, почему Путин не уйдет в отставку. Я со страхом вообще смотрю на эту перспективу. Почему? Потому что как только я предполагаю, что Путин уйдет в отставку, Медведев уйдет в отставку, значит что? Вот у нас начнется демократия. Мы начнем выбирать, кто у нас будет реализовывать план вывода страны из сегодняшней ситуации. И окажется, что оппозиция, которая сейчас более или менее едина, требует отставки Путина, она тут же развалится и начнет драться между собой. В результате мы получим либо коалиционное правительство, которое не сможет никуда двигаться в принципе, либо мы получим вообще отсутствие правительства, что в условиях сегодняшних пожаров, сегодняшних проблем постоянных, которые возникают, приведет к коллапсу, который известен в истории, в мировой истории, и обычно это приводит к революциям, после которых приходит диктатор. Это было и у нас в 1917 году, и после. Это было во Франции, это было в других странах. Этого я очень боюсь. И именно поэтому сейчас, пока я не вижу ни одной альтернативной фигуры, которая сможет, у которой есть реальная программа, в которую я поверю, и которая сможет решать те проблемы, которые постоянно возникают в стране, лучше пусть у нас будет два МЧС, одно малое МЧС под руководством Шойгу, а другое МЧС под названием «Правительство России» под управлением Путина, которое решает хотя бы проблемы, те, которые у нас горят прямо сейчас.
Вам не кажется, что рано или поздно мы все-таки должны будем вырваться из лап диктатуры? И чем позже, тем будет хуже. Если мы будем вырываться сейчас, и будет революция сейчас, допустим, или какой-то бардак, он будет гораздо менее страшным, чем мы затянем болезнь.
Социологи говорят о падении рейтинга, и Путин
согласен,
и Медведин.
Не надо революции, у нас нет пока диктатуры. Не надо проходить через диктатуру. Опять же, опыт, ну, это мы по-разному оцениваем нынешнюю власть. У нас авторитарная власть, но у нас не диктатура, с моей точки зрения. По опыту европейских стран можно сказать, что есть достаточно мягкие ситуации, когда от авторитарной власти страна выходила к достаточно нормальному демократическому управлению. Я на этот путь надеюсь, и по моим оценкам, и Путин, и Медведев готовы внутренне к тому, чтобы в этом направлении идти. Просто программы нет. До сих пор мы, специалисты, эксперты, обществоведы, не предложили достойной программы, чтобы в нашей российской реальности реализовать вот этот самый проект модернизации.
Я не могу согласиться с вами, Алексей. Мне кажется, что да, мы мало слышим о этих программах, потому что мы вообще мало слышим о предложениях оппозиции. Но все-таки вот и моя партия «Яблоко», она все-таки, когда идет на выбор, она предлагает свою программу. Как вот, к ним можно по-разному относиться, да, но предлагают движение «Солидарность», тоже так иначе выработал.
300 шагов вот была такая программа, есть. Ужасная программа.
Но то это, есть, ну вот ну, я... Да, вы так считаете,
да,
хорошо.
Да, поэтому... Но я и говорил, что это моя оценка.
Мы вот тоже ее обсуждали, там я не совсем согласен, но эта программа, так или иначе, она есть, да, и они готовы что-то предлагать. И в Петербурге, я знаю, «Солидарность» разрабатывала свои предложения по петербургским частям. В общем, оппозиция готова что-то предлагать.
И предлагает.
Да. Я хочу сказать, извините, пожалуйста, если у народа появится энтузиазм, у людей простых, и он видит свет в конце туннеля, народ сам потушит пожары, народ сам на местах будет на муниципальном и каким-то региональном уровне решать все свои проблемы и так далее. Если ждать от Путина, что он там почешется, понимаете, даст нам какую-то программу в виде страны из кризиса, это бессмысленно. Понимаете, один Путин не сможет ничего никогда, даже если он будет очень сильно хотеть. Гражданское общество нужно.
Давайте предоставим слово нашим слушателям. Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, уважаемый Виктор и ваши гости. Ну, на самом деле, в словах Алексея Шустова, конечно, присутствует значительное лукавство. Путин сам завел страну в кризис. У нас, конечно, жесткая диктатура господствует. И чем скорее политические силы найдут диалог и попробуют выйти из этого состояния, предложить альтернативное правительство, будет только лучше. Но у меня будет вопрос к Александру Гудимову. Вот скажите, пожалуйста, люди, либеральное сообщество молодежное на Западе, оно вообще понимает, насколько у нас серьезная обстановка? Вспомните недавнее законодательство об ФСБ. Будут ли проводиться какие-то международные акции против нынешнего режима в России международными либеральными структурами? Это первый вопрос. И второй. Вот скажите, пожалуйста, сегодня Медведев предложил какие-то там изменения в системе МВД. Это что такое, запоздалая реакция на вот это безобразное, попытка исправить всю неловкость и безобразность в связи с законом о ФСБ? И приведет ли это к чему-то в системе МВД? Потому что, давайте вспомним, начало года Медведев подписал указ о создании в структурах армии военной полиции. Через несколько месяцев Министерство обороны этот указ благополучно отменило. Вот хотелось бы, чтобы международная реакция либералов на наше безобразие вы как-то спрогнозировали и по поводу вот этого сегодняшнего заседания МВД Медведев. Вы как-то, уважаемый Александр Гудимов, прокомментировали бы.
Да, Федор, спасибо. Я просто хочу сказать несколько слов по поводу вот последнего заседания с МВД. Да, это на самом деле завтра только ожидается, что будет напечатан этот доклад, то есть не доклад, а проект закона, который будет еще в декабре, по-моему, внесен только в Госдуму, и будет он открыт для очень большого обсуждения общественности. Поэтому мы в ближайшие дни только сможем понять, насколько действительно с привлечением, опять-таки, экспертов, мы обязательно проведем в эфире «Радио Свободы», я думаю, не одну передачу, посвященную новому этому закону об МВД. А вот вопрос по поводу реакции западных либералов, да? Пожалуйста,
да, Александр. Ну, мне кажется, либералы прекрасно понимают все, что происходит здесь в России, всю тяжесть ситуации. И, ну, может быть, даже негативнее оценивают ее, чем мы, оппозиция, поскольку все-таки у нас не Белоруссия, наверное, да, не такая диктатура с расстрелами, как там в других странах. Поэтому они думают, что у нас еще хуже, чем есть на самом деле. Но акции совместные возможны, конечно, если будет хуже. По Беларуси, например, действительно проводились акции вот в рамках Ифлари. Мы тоже в них участвовали, там, «Свобода Беларуси». Но и по некоторым российским проблемам, в том числе, отмечалось такое событие, годовщина смерти Анны Политковской, годовщина убийства. В этот день проходили акции в ее память не только в России, но и в других вот странах. Там проводили участники Ифлари. Так что, если будут какие-то серьезные проблемы, то, конечно, страны Ифлари, наверное, подключатся как-то, участники. Но вот пока они только наблюдают, поражаются, как все плохо, но вот вряд ли они что-то могут сделать, действительно.
Не это собираются задача. Поддерживать 31-ю, стратегию 31-го числа, нет?
Насколько я знаю, же проходит на Дворцовой.
Нет, перед российскими посольствами было сейчас предложено проводить такие демонстрации.
Это интересное предложение, может быть, мы обсудим это в рамках...
Это не мое, это Гольдфарб предложил, да.
Может быть, действительно, в рамках завтрашней дискуссии по ненасильственным действиям...
Поговорите, я вам ссылку дам, да, в интернете. Хорошо. Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот пожары вот сейчас, которые происходят, они как раз и показывают бездарность нашей власти. И как раз время управления Путина. Ведь они хотят построить новые дома, поставить видеокамеры наблюдения за стройкой, но ничего не хотят менять в деревнях. И вот только пожары, например, сегодня был министр образования у Путина, только благодаря пожарам дают автобусы для перевозки детей в школы. Не устанавливают водопроводы в деревнях. То есть хотят купить пожарную технику, но где она будет заправляться, непонятно. Водопровода-то нет. Вот. Поля не поливают, тоже нет скважин, которые могли бы поливать эти поля. То есть все вот это, что сейчас происходит, это и есть бездарность власти. То есть Россия в лаптях, и лапти эти горят. Вот как вы эту проблему будете поднимать?
Да, очень хороший вопрос, Кирилл. Нам тоже звонят слушатели и говорят, что буквально вот эти пожары, они каким-то образом меняют политический ландшафт. Не только вот лесной, скажем так, да, циничный немного, а вот именно такое, да.
То сколько это... можно уже, Россия горит уже в буквальном смысле этого слова. Все начинается с политики, рыба гнёт с головы. Что Путин вообще хорошего сделал для России? Я вот в последнее время, я вот задаю себе этот вопрос. Я не знаю. Понимаете, мы живем лучше, потому что цены на нефть просто в результате иракской войны во многом, кстати говоря, поднялись. Это выгодно России было очень сильно. И да, конечно, с барского плеча что-то перепадает простому народу, безусловно. Но понимаете, когда медведя ударит тайфун в Америке, и он так радостно его берет там в руки, это же смешно. Почему мы сами не можем сделать это все? Понимаете, почему у нас горят леса, мы не можем их потушить, хотя 30% России – это вода. Эту воду нельзя доставить до пожара. О каком Сколково можно говорить в таком случае?
Я полностью согласен с Олегом, да, что вот как-то правительство готово всегда тушить пожары деньгами, но к системной работе совершенно не готово. Сейчас много говорят об инновации, модернизации, но вот совсем недавно также говорили о госкорпорациях, что они все решат до этого, о национальных проектах, и сегодня все, никто не помнит о них. К системной работе правительство Путина, Медведева не готово.
Алексей, вы, конечно, не согласны, что эти пожары меняют политический ландшафт в стране. Вот смотрите, очень много, кстати говоря, пишут на эту тему. Я смотрел последние эксперты, и все просто такое ощущение. Люди звонят с таким. Давайте вот послушаем. Владимир из Воронежа, там тяжелая ситуация. Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, ну я вот вообще-то не по поводу воронежской ситуации, а по поводу вот почти единодушного, так сказать, того, что сейчас вот там в студии у вас произносится, что, мол, вот есть такое так называемое нормальное какое-то, так сказать, политическое устройство, и сейчас проблема только в том, как делать революцию, пораньше или попозже, чтобы к этому, так сказать, нормальному политическому устройству прийти. Вот. А у меня вот такое впечатление, что в России-то нормальным как раз является политическое устройство именно самодержавное, тоталитарное, или как это сказать, ну, в общем, такого типа. И обратите внимание, что после каждой вот революции такой, там, сверху она или снизу, вроде бы начинается какая-то демократия, как, скажем, в 1861, в 1918, вот, ну, в 91-м там вроде бы что-то тоже, какие-то попытки были. Но естественный ход событий все равно приводит нас все время к одному и тому же. Самодержавие 300-летняя, так сказать, династия, там или Сталин, допустим, или вот как сейчас. Так вот, может быть, пора бы сообразить, что именно это является естественным для нас устройством, и, соответственно, свои политические, так сказать, усилия мозговые направить вот в этом направлении как-то.
Вот, спасибо, Владимир. Да. Хороший вопрос. То, о чем как раз отвечу. Написал Юрий Афанасьев в своем большом интервью, потом отдельно. Да, пожалуйста, Олег.
Ну, во-первых, самодержавие в России возникло в 17 веке. До этого, собственно, у нас были вечи в каждом городе, не только в Новгороде. У нас были земские соборы, да, у нас было, в общем-то, самоуправление в стране. И в эпоху, допустим, Ярослава Мудрого Россия ничем не отличалась от Западной Европы, от Англии, там, Франции, тогда даже лучше в чем-то превосходила. Так что традиция самодержавия, она небольшая. В России. Это каких-то 300 лет. Вот. Ну, плюс еще опричнина Ивана Грозного, но это отдельная тема. Что касается революции, после которой всегда наступает диктатура. После революции 5-го года, например, у нас возникла Дума, которая просуществовала 7-10 лет. Вот. И это был большой результат. И начались реформы, аграрная реформа Столыпина и прочее. Без революции ничего бы не произошло. И Россия в 13-м году в результате революции, я считаю, дошла до того, что она вырвалась вперед по темпам развития, как сейчас тот Китай. И это был огромнейший большой сдвиг, действительно. Ну, 17-й год – это, конечно, другое, безусловно, но просто говорю, что в истории России можно найти уйму примеров как того, что, о чем говорил гражданин из Воронежа, так и о том, чего говорю я. Понимаете, не всякая революция приводит к самодержавию. Далеко не всякая. Спасибо.
Алексей?
Последние несколько лет я очень внимательно занимаюсь изучением, как психолог, изучением истории российского менталитета. Интереснейшая тема, я вот об этом уже говорил, там, про корни в 15 веке и даже чуть раньше монголо-татарском иге. Я все-таки вот с Олегом поспорю, что вот эта традиция самодержавия, она, может быть, появилась юридически действительно в 17 веке, но она восходит именно к временам татарского присутствия на Руси.
А до того?
А до того у нас была действительно нормальная, совершенно замечательная демократическое, я бы сказал, устройство. Об этом очень интересно было бы поговорить, но не в этой передаче. А здесь я хотел бы сказать вот о чем. Согласиться с Владимиром, что действительно у большинства наших сограждан, я бы там оценил 70-80%, вот эта традиция самодержавия и единоначалие в политическом управлении, она отвечает их внутренней культуре, ожиданиям и так далее. И я не вижу перспектив изменить в обозримом будущем характер психологии этого большинства. Но при этом у нас в стране есть 20-30% людей с совершенно другим менталитетом. С менталитетом, заряженным на результат. С менталитетом постоянного поиска нового и так далее. И эти люди бьются как рыба об лёд, а большинство, понимаете, мы взяли принцип большинства, дали его в руки тому большинству, которое готово отдать свои права единоначальной власти, и теперь удивляемся, что у нас так все живет. Единственный путь, который я вижу, состоит в том, чтобы создавать альтернативные юрисдикции, альтернативные правительства, которые будут существовать наравне с большим правительством, под юрисдикцией которого будут существовать вот это наше большинство, и налоги будут люди платить, вот эти активные, другому правительству и жить немножко по другим правилам, но на территории нашей все еще единой России, совершенно никак ее не деля и не нарезая. Но я об этой теме, в общем, говорю уже достаточно давно, и книга у меня на этот счет написана. Поэтому вот именно это направление изменения политического управления, системы политического управления, мне кажется, очень перспективам, и я завтра буду об этом говорить.
На ассамблее. Надежда из Москвы, пожалуйста.
Слушая ваше противоречивое мнение, вот что хотелось бы сказать. Конечно, все эти беседы в основном направлены против власти. Идет деление власти. Не угоден ни Путин, ни Медведев. Угодно какая-то, вот Федору, в частности, очень агрессивно, другая власть, нужна война, кровь, революция и так далее. А не есть ли эти пожары результат диверсий, многогранных, широкомасштабных, потому что ФСБ нельзя работать, тут же диктатура. Этого милиции нельзя работать, тут же выступают все против. Извините, ну, власть должна себя, в конце концов, как-то... Военные базы горят, нельзя ничего сказать. Правильно Медведев делает. ФСБ усилит его роль. А базы, которые не отвечают требованиям, отвечать должны. Нельзя же все только в одном человеке, Путине и Медведеве. Сам народ-то должен хоть немножко думать о родине, о своей. Хоть немножко внимания проявить. А не сидеть, ждать, когда ему на тарелочке принесут там деньги эти. Вот такое категорически против высказывания вот ваших там всяких деятелей, смены власти. Власть должна укрепляться, надо ей помогать, тем более лучшей власти пока что нет. И не надо придумывать, и не надо выискивать. Все у меня, до свидания.
Спасибо большое, Надежда, пожалуйста.
Ну, мне очень сложно представить картину, когда, допустим, куча диверсантов мешают пожарникам тушить пожары.
Лазерные лучи из Соединенных Штатов Америки, враги внешние, да, уже появились такие сообщения, да, теория заговора.
Диверсант может бросить окурок, понимаете, этот человек может и не быть диверсантом, он может быть просто пьяный, может быть какой-то хулиган и так далее, это да. Но вот куча диверсантов в стране, которые мешают государству тушить пожар, я не могу себе этого представить. Понимаете? И что касается власти, понимаете, власть, она должна быть не у Путина и Медведева, власть должна быть у народа, демократия. И дайте народу, в смысле, пусть народ сам добьется того, что будут честные выборы. Мне рассказывали в конце 80-х, когда вот была перестройка и были выборы первые, да, люди стояли около избирательных участков в день выборов, и они просто там тусовались. И, конечно, если был бы какой-то подлог, они бы ворвались на избирательный участок. Вот, и власти боялись это делать. Сейчас народ так и не поступает. Они приходят голосовать и уходят домой. Им даже в голову народу людям не приходит это все. А что касается ФСБ и так далее, ну так пусть занимается своим делом, ловит этих диверсантов. Покажите мне хоть одного диверсанта, ну я поверю в это.
Вот я хотел бы обратить внимание слушателей, что вот сейчас, во-первых, Олег продемонстрировал, как мне кажется, что он не представляет себе, что на свете могут существовать такие люди, как Надежда и Владимир, которые нам звонили сейчас в эфир. И всякий раз, когда я у вас здесь в гостях в студии бываю на Радио Свобода, часть людей звонят и поддерживают власть, по большому счету, часть категорически требуют смены власти. Вот эти две группы населения, у которых принципиально разные установки, и скажите мне, пожалуйста, как в рамках демократии большинства примирить эти две противостоящие стороны?
Так а где вы видите рамки демократии? Можно какие демократии?
Демократия – это уже большинство. Просто таких, как Надежда и Владимир, их
демократия
большинство.
Демократия – это не большинство. Демократия – это учет мнения меньшинства.
Как? Нету механизма, нету, не зашито в демократии, в ее принципах.
Демократия этого как раз зашит именно, только в демократии зашит именно принцип.
Да не назовете вы этого механизма.
Она несовершенна, но это единственное, что...
Так вот, изменить. Именно в этом она несовершенна.
Вы знаете, я хочу сказать следующее по поводу власти. Не надо менять власть таким образом, чтобы она, допустим, уничтожена была. Хотя я сам анархист по убеждениям, да, но я такой последовательный постепенновец. Я не хочу анархию прямо сейчас, вот здесь сейчас, так не получится. Но если мы говорим о демократии представительной, то власть должна меняться. Должна быть возможность смены, замены не власти, а людей, стоящих у власти. Понимаете, то есть демократия, государство должно оставаться. Но давайте сделаем так, чтобы Путин или какой-то там Иванов, Петров, чтобы они не засиживались, чтобы
Олег,
не знали,
если что... у нас большинство наших граждан не хочет их менять, что нам делать?
Вести пропаганду. Да. Вот Радио Свобода и наши
передачи. Ну, наша, результата-то пока нет.
Есть результат.
Я бы поспорил с тем, что большинство граждан не хотят ничего менять. Мне кажется, есть...
Ничего, а власть менять не хотят.
Вот есть небольшая часть, которая категорически поддерживает власть, ширится. Есть небольшая часть, которая категорически против. А остальные просто хотят жить хорошо. И они адекватно реагируют на какие-то аргументы, если бы они их слышали где-то в средствах массовой информации более доступных.
Звонки. Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые лидеры уважаемой оппозиции. Вы знаете, дико слышать, что вот, на мой взгляд... В 21 веке ведется борьба как первобытных людей. Но нельзя устраивать хаджи к Маяковскому. Надо поберечь святых единомышленников. Вот. Русские победили на Куликовом поле, потому что они применили арбалеты. То же самое сейчас надо сделать, чтобы орду эту победить, ФСБшную, пользоваться интернетом, телевидением. Вот за это оружие надо бороться. И тогда вас будут слышать миллионы, и будете беречь этих святых единомышленников, которых по спинам бьют дубинами. А ОМОНу надо объявить бойкот. Надо на современном уровне бороться.
А как вы представляете себе объявить бойкот ОМОНу?
Да не ходить туда, чтобы по спине били. Вы собрались, и вот давайте соберемся. Надо же что-то... Надо же так бороться, чтобы слышали миллионы. Люди не идиоты. И сообразят, что тандем неудачный. И трио там с Януковичем. только вот таким образом, влияя на умы, а жизнь, конечно, люди хотят жить хорошо, а то, что горим, это уже, так сказать, результаты власти.
Спасибо, Петр. Сергей из города Армавир, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые гости, добрый вечер, ведущий. У меня, если позволите, к молодому яблочнику Александру вопрос. Скажите, пожалуйста, вот партия «Яблоко» — это социал-демократическая, да? Вы не красные, но вы розовые. А вот этот форум либеральной молодежи, ну либерализм, это же крайне правые. Что вы там делаете? Но это все равно, если бы Зюганов поехал в Давос.
Но вы, очевидно, не бывали, пожалуйста, на дискуссиях, которые разворачиваются на заседаниях Международной Федерации Либеральной Молодежи. Там действительно очень много вот противоречий между, условно говоря, левым либерализмом, да, и правым либерализмом. То, что объединяет либералов, это, в первую очередь, политический либерализм, да, стремление к свободе во всех проявлениях. Но вот что касается экономических вопросов, то, да, там очень много дискуссии, вот, собственно, в основном им и посвящены заседания исполнительных комитетов и ФЛРИ. И вот могу отметить, что на последней ассамблее там все-таки относительно победы, в том числе при принятии манифеста, держали как раз умеренно левые, то есть близкие к нам, к Яблоку. Так что, уважаемый слушатель, чего-то не понимает.
Да. Нет, ну это одно из больших, да, сложных противоречий, да, то есть то, что на Западе считается левым, то в, да, России считается правым, и наоборот, и так далее, это постоянная запутка. Да, пожалуйста, очень коротко, у нас осталось 30 секунд, Алексей.
Да, есть, просто я Сергею скажу, что вот из-за этого такие радикальные либералы были вынуждены в Америке, например, называть либертарианцами, и у нас тоже есть эти либертарианцы, вот они как раз отделились от либералов, таких, которые вот как Яблоко.
Хорошо, Олег, буквально 15 секунд подведите итоги.
Я хочу призвать всех слушателей оставаться самим собой, честными, не бояться там ни начальника, ни милиционера, да, и смотреть правде в глаза. Это очень важно для политики, для нашей политической ситуации изменений.
Спасибо. Спасибо, Олег. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были председатель Петербургской молодежной организации партии «Яблоко» Александр Гудимов, преподаватель Высшей школы народных искусств историк Олег Ильин и политпсихолог Алексей Шустов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Во имя Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Пожары и борьба с ними в России не прекращаются. Бронислав Комаровский вступил в должность президента Польши. В Японии проходит траурное мероприятие в связи с 65-й годовщиной атомной бомбардировки Хиросимы. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Выксунский район, территория Випелищ.
Комментарии экспертов.
Эколог Елена Куликова о восстановлении лесов.
В блогах Свободы.
Андрей Звезденков. Помогать или не помогать?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».